традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Девятнадцать часов пять минут. В эфире программа «Баррикада». У микрофона Владимир Карпов. Всем доброго вечера. Сегодня обсуждаем финансовую политику правительства и Центробанка Российской Федерации. Хороша она или чудовищна? Сегодня особенно актуально об этом поговорить. По одной простой причине. Сегодня рубль обновлял свои рекорды, в том смысле, что он падал, а потом резко взлетал вверх. И такие вот американские горки, которые в Америке называют русскими, ну, точно не добавили оптимизма гражданам Российской Федерации. И пытаемся разобраться, что именно происходит и почему это происходит, и есть ли в этом вина правительства и Центробанка. Сегодня с нами Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики. Здравствуйте, Виктор Кимович.
Здравствуйте.
И с нами сегодня Агван Микаэлян, управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза». Здравствуйте, Агван Сережаевич.
Добрый вечер.
Ну, начнем с оценок произошедшего. Сегодня, правда, многие, наверное, на рынке кто-то даже успел посидеть, но попробуем прояснить, что же это было. Итак, Виктор Кимович, что сегодня происходило?
Ну, на самом деле, сегодня рубль взлетел. Но ненадолго, я думаю, к сожалению. То есть появилась информация, но рынок живет слухами. Очень, конечно, сейчас серьезная политическая составляющая в курсе. Вот. И появилась информация, что между Россией и Украиной достигнуты какие-то договоренности по Крыму. Какой-то непонятный украинский дипломат заявил о существовании какой-то договоренности между Путиным и Порошенко. И рынок на этом обрадовался настолько, что доллар вырос, курс рубля по отношению к доллару вырос на 1.5 рубля, по отношению к евро на 2 рубля. Я думаю, на самом деле, завтра рынок весь этот рост отыграет обратно.
Можно ли в происходящем обвинить Центробанк? Ну, в том, что вот эта потрясающая, в плохом смысле слова, волатильность, она как-то действует нам на нервы.
Ну, у нас, к сожалению, волатильности нет. У нас, скорее, как бы однонаправленный тренд по проценту в день. То есть рубль обесценивается с постоянной скоростью 1% в день. На мой взгляд, это многовато, конечно.
И ЦБ никак не действует, ну, что, он плох, хорош, он как-то иначе должен действовать?
Ну, что-то он должен действовать. Мне кажется, Центральный банк находится в некой растерянности. То есть до конца нет понимания того, что происходит, конечно, понимание есть, потому что, в общем-то, как бы аналитические службы работают. Но что делать в этой ситуации, до конца понимания нет. Кроме того, для того, чтобы что-то предпринимать, нужна определенная воля. Прежде всего, политическая воля со стороны руководства Центрального банка. Когда менялось руководство, когда, то, что называется, господин Игнатьев покинул свой пост, были определенные опасения относительно того, что люди, которые пришли к управлению Центрального банка, не совсем самостоятельны с точки зрения принятия решений. И, в общем, в значительной степени такие худшие опасения сейчас подтверждаются.
Это Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики. Центробанк безволен, Центробанк бездействует, в то время как рубль падает, падает и падает. Сейчас слово Агвану Микаэляну, управляющему партнеру аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза». Агван Сережаевич, ну, с вас тоже оценка сначала сегодняшних событий, а потом уже действия Центробанка, как бы вы оценили в нынешних условиях?
С оценкой сегодняшней ситуации я, наверное, полностью соглашусь с моим уважаемым оппонентом. Здесь ничего нового не добавлю. То, что касается роли Центробанка, я бы сказал, что Центробанк себя ведет несколько странно. Странно заключается в том, что примерно с частотой раз в неделю Центробанк объявляет о том, что курс будет отпущен, не будет никакого, так сказать, регулирования и так далее. И примерно с такой частотой он вмешивается, что-то покупает, что-то продает.
Значит, полетные интервенции.
Делает, да. И поэтому это такое достаточно странное поведение. Значит, да, одновременно одними своими действиями толкает рубль к ослаблению, другими действиями пытается этого не допустить. Вот, это достаточно странное поведение Центробанка, и поэтому сказать, что он ведет себя безобразно, я не могу, да, но могу сказать, что это как-то нельзя описать каким-то одним словом.
Угу, так, чтобы
я, например, не понимаю, чего Центробанк хочет. Я припоминаю, что когда Набиуллина стала главой Центробанка, основной месседж был, что у нас таргетирование на сдерживание инфляции. Да,
вот. Да.
Сейчас как-то вроде бы как иногда это всплывает, вот эта фраза, да, а в действиях Центробанка я вот этого таргетированности, так сказать, на снижение инфляции я не наблюдаю. Что мы абсолютно четко понимаем, у нас достаточно сильно импортозависимая экономика, и ослабление рубля никаким образом не способствует вот этому таргетированию. Поэтому я не понимаю. Слова и дела здесь иногда совпадают, иногда сильно расходятся.
Ну что же, тогда мы даже первое голосование наше проводить не будем, потому что и Агван Сережаевич, и Виктор Кимович, по сути, по одну сторону баррикад сегодня выступают и готовы обрушиться с критикой на действия Эльвиры Сахипзадовны Набиуллиной, ну, Центробанка и, наверное, правительства. Ну, давайте попробуем разобраться в том, что именно происходит. Ну, во-первых, вопрос, который я успел вам задать еще до эфира. Так были сегодня интервенции Центробанка или нет? Потому что его, я видел несколько заголовков, что его подозревают в интервенциях, как будто бы рубль сегодня скакнул вверх после того, как на рынке появилась масса валюты. Виктор Кимович.
Ну, я на самом деле о каких-то там серьезных интервенциях со стороны Центрального банка не слышал. ЦБ не уходил с валютного рынка. ЦБ, то, что называется, как это обычно происходит даже при режиме плавающего валютного курса, где-то покупает, где-то продает. В последнее время, безусловно, он тратит золотовалютные резервы, которые снижаются. Но серьезного влияния на ситуацию на валютном рынке такие действия не оказывают. Ни вербальные интервенции со стороны Центрального банка, ни валютные интервенции как таковые.
Я просто уточню. Я смотрел за последнюю неделю, там получались, по-моему, примерно следующие данные. 23 октября Центробанк отчитывается, потратил 350 миллионов долларов на валютные интервенции. 28 октября Центробанк отчитывается, потратили 350 миллионов долларов на валютные интервенции. Цифра примерно одна и та же. А если вдруг сегодня появились миллиарды долларов, такое возможно или нет?
Ну, на самом деле сложно представить. Центральный банк можно обвинять в нерешительности, можно обвинять в том, что там то, что называется, не хватает какой-то политической воли. В глупости обвинить невозможно, потому что потратить миллиарды долларов для того, чтобы на один день дернуть валютный курс, ну, это на самом деле полная экономическая глупость.
Почему? Давайте попробуем спросить у Агвана Сережаевича Микаэляна. Агван Сережаевич, почему это может быть глупостью?
Ну, это просто настолько очевидно.
Нет, почему? Знаете, я, например, да, предполагаю, что совсем ресурсы оборзели, да, вот эти спекулянты на валютном рынке. Делают, что хотят, опускают рубль, как хотят, издеваются практически над нашей валютой. Но почему бы тогда не дать им по мусалам и не выбросить на валютный рынок сразу там несколько миллиардов долларов для того, чтобы остудить их пыл?
Если вопрос касается игры, Центробанк, как крупнейший игрок валютный, мог бы регулировать как угодно, надо понимать, что Центробанка ресурсы не бесконечны, да? И вопрос о том, насколько это просто спекулятивные игры, да, это вопрос очень большой. Если бы вопрос был именно в таких спекуляциях, я думаю, что Центробанк хватило бы и решительности, и воли, и всего, так сказать, там, как вы сказали, по сусалам всем, да, всем раздать. Но сейчас не та ситуация. Я хочу согласиться, опять же, со своим оппонентом, что очень велика доля все-таки политической ситуации, в которой находится Россия, да, вот в этих вот валютных гонках, да, и я бы не сказал, что это, так сказать, до конца экономика, да, вот здесь срабатывает. В этой ситуации бездарно тратить свои валютные резервы, мне кажется, тоже абсолютно необоснованным. Лучше посмотреть, все-таки случится с теми игроками, которые там играют.
Информация о том, что там мог появиться крупный игрок, который просто продает свою валютную выручку для того, чтобы купить рубли, нет, вами опровергается.
Скорее. Мне кажется, тоже маловероятно. Все-таки я не могу точно сказать, думаю, что нет.
Давайте я буду просто задавать вопросы и уточнять какие-то детали, потому что я до конца понять не могу. Смотрите, экспортеров у нас достаточно много, которые продают, получают валюту, и так или иначе они эту валюту должны продавать на рынке для того, чтобы переводить ее в рубли и расплачиваться хотя бы со своими сотрудниками, с налогами как-то и прочее, прочее, прочее. Так почему этого не происходит?
Ну, нельзя сказать, что Виктор экспортеры да, не продают валютную выручку, они ее продают ровно в тех объемах, которые им нужны, в которых им нужны рубли. То есть рубли им нужно заплатить налоги, рубли им нужны, чтобы то, что называется, погасить кредиты российских банков, рубли им нужны для того, чтобы расплатиться своими сотрудниками. Это все понятно. С другой стороны, им нужна валюта. И у нас, если посмотреть на структуру займов, которые существуют в частном секторе, то крупнейшими заемщиками, естественно, являются крупнейшие, связанные с государством, компании топливно-энергетического сектора. И сейчас в условиях того, раньше они могли эти долги рефинансировать, они могли то, что называется, не гасить долги, а фактически занимать еще больше, потому что как бы их экономическое положение это позволяло делать, цены на нефть были и газ очень высокие, все было просто замечательно. Сейчас ситуация несколько изменилась, цены на нефть упали, упали они, в общем-то, с начала этого года где-то со 110 до 85 долларов за баррель, это достаточно много, если посчитать в процентах, больше, чем на 20%, причем упали за очень короткий промежуток времени. Кроме того, им нужно расплачиваться по западным кредитам. И сейчас посмотреть на то, что они делают больше, продают или покупают, это еще очень большой вопрос с точки зрения валют.
Угу. Агван Сережаевич, вы солидарны со своим коллегой?
Да, абсолютно солидарен. Ну, что тут, как можно этому возразить?
Хорошо, я просто буду уточнять дальше.
Есть один момент, правда, да, вот я бы конечно, валютные кредиты это сейчас серьезное бремя, и надо копить валютные средства. А в условиях падающего рубля, так сказать, заниматься тем, чтобы продавать, покупать, это вообще абсолютно бессмысленная операция. Но есть один момент, который играет в плюс в данном случае, так сказать, ну, как бы удерживает рубль. То, что все-таки очень серьезно сейчас, большинство ограничения на ввоз оборудования, технологии и прочее, которые тоже требовало определенных и серьезных валютных затрат. На сегодняшний момент эти поставки серьезно тоже сокращены, и поэтому тратить им некуда с точки зрения валютных трат.
Слушайте, мы так и не поняли вот чего. Что может в нынешних условиях сделать Центробанк? Вот просто хотелось бы услышать ваши оценки. Вот в нынешних внешняя конъюнктура отвратительная, а внутренняя конъюнктура, ну, тоже не очень как-то, и что делать? Давайте с вас, Агван Сережаевич, начнем.
Мне кажется, сейчас Центробанку надо завершить этот год на 1 октября.
Как, горя, но все огнем?
Можно по-разному. Сейчас скажу. Значит, до 1 октября средневзвешенный курс, допустим, по доллару был где-то 37 рублей с каким-то, 37,70, что ли, я точно не помню, какая-то вот такая цифра. Я думаю, что до конца года каких-то глобальных ослаблений не будет. Ну, вот сильно надеюсь, мой прогноз таков, что вот этот вот тренд там по 1% в день сильно сократится, затормозится. Может быть, даже повернется вспять, немножко погуляет вокруг существующих этих вот позиций. И к концу года, я думаю, что уровень, на который мы должны выйти, это примерно 40, может быть, чуть-чуть. Да, вот средневзвешенный курс по году. Угу. Вот, я думаю, что вот по всей рыночной ситуации произойдет вот именно это. И Центробанк, по идее, должен следить за этим валютным рынком, делать те интервенции, которые позволят вот тут удержаться вот на этом достаточно комфортном курсе, потому что этот курс отражает, я глубоко убежден, что курс нашей валюты имеет, ну, практически прямую связь с ценами на нефть в силу нашей сильно топливной зависимости нашей экономики.
Я буду уточнять, подождите, как получается, хитро. То есть вы, с одной стороны, говорите, что миллиарды долларов выкидывать на валютный рынок – это глупость. С другой стороны, 350 миллионов для поддержания курса рубля уже не хватает, потому что тренд 1% в день сохраняется. Тогда о каких валютных интервенциях вы говорите? Хотя бы масштабах.
Масштабы будут не очень крупными. Я, 350 миллионов долларов, ну, это не ахти какая сумма, да? Ну,
я так и думал, почему-то, да.
Это так вот звучит.
Это очень, для нас большая сумма. Да,
это для нас, для каждого большая сумма, но это для страны незначимая сумма, и поэтому это не очень много. Вот на таком уровне можно и поиграться.
Но их не хватает, 350 миллионов, но этот тренд сохраняется.
Мне кажется, основная задача Центробанка не дать политическому фактору сыграть против нашей валюты более, чем она должна сыграть. Потому что политика очень сильно сейчас замешана. На самом деле мы живем на потоке отсутствия хороших новостей сейчас. Сначала были там типа для экономики плохие новости, теперь отсутствие хороших новостей. Значит, да, и поэтому это подталкивает рынок в определенную сторону, потому что мы сейчас становимся пессимистами, значит, да, вот активным образом, да. Любой рынок, в том числе и валютный, он очень сильно подвержен этим внешним влияниям, информационным и прочим. Но надо понимать, что это не фундаментальные факторы, и через какое-то время они ослабевают, да, и возвращается ситуация в обратную сторону.
То есть, если я вас правильно понял, то единственный рецепт – это вваливать чуть побольше валюты на рынок для того, чтобы успокоить.
Надо. Центробанк это умеет делать очень хорошо. Я хочу сказать, что у Центробанка есть все возможности регулировать как угодно, только я не призываю как угодно регулировать, затормозить курс или повернуть его вспять, дать курсу двигаться так, как он двигается, сдерживая какие-то резкие скачки и так далее, и стараться выйти, сказать, вот на уровень, ну, примерно 53-54 рубля, как вот сейчас есть евро, сказать, до конца года средневзвешенный курс, я сейчас называю, ой, извиняюсь, средневзвешенный где-то 51, и не более чем 53-54 по концу года, и примерно 40 рублей средневзвешенный по доллару. Вот это вот задача, мне кажется, им по силу, и эти курсы соответствуют текущей цене нефти.
Виктор Кимович, вы солидарны с вашим коллегой или полагаете, что Центробанк мог бы сделать и больше?
Я, понимаете, в чем дело. Я, конечно, не хотел бы сейчас находиться в кресле госпожи Набиуллиной, честно, несмотря ни на что, потому что у нее действительно она находится в определенной ловушке. А что это за ловушка? С одной стороны, у Центрального банка есть, это написано, то, что называется в законе о Центральном банке, есть такой пункт – обеспечивать стабильность национальной валюты. Вот сегодня происходит все, что угодно, но ни о какой стабильности национальной валюты говорить невозможно. Есть вторая задача, которая, в принципе, Центральный банк в никаком законе не написано, но мы понимаем, что это тоже необходимо делать. Здесь очень многое зависит от Центрального банка. Можно вспомнить, как это, проклятый Запад. Когда американская экономика стала плохо, американская федеральная резервная система включила печатный станок. Если иными словами называть то, что называется политику QE, которую Соединенные Штаты только начали сворачивать и которая действовала в Америке, в принципе, на протяжении фактически 7 лет. Я бы сейчас на месте все-таки Центрального банка, и опять же хочу сказать, я не хочу быть на месте там, председателя там, Центрального банка.
Мы
я
с бы Сильвирой Сахипзадовной из вас бы здесь обсуждали, да. Было бы хорошо.
Я бы на самом деле начал все-таки помогать нашей национальной экономике. С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что у нас, в общем-то, как бы для модернизации экономики нам, безусловно, это не 98-й год. Во многом ситуация схожа там с 2007-2008 годом. Слабый рубль поможет слабо. Потому что в 98-м году слабый рубль, девальвация рубля помогли экономике, потому что мы дозагрузили те мощности, которые там остались с советских времен, и всем стало все очень хорошо. Мы фактически жили, развивались на этом там советском прошлом там, в течение там, 5-6 лет. Потом, 2006 год, появились некие валютные средства, мы начали модернизировать нашу экономику, начали создаваться производство, мы увидели там серьезные займы, серьезный рост. А потом случился кризис, потом экономика чуть-чуть начала восстанавливаться. Сейчас ситуация намного хуже. Почему? Нету сейчас дешевой нефти. В пик кризиса 2008 года нефть стоила 40. Если бы сейчас нефть стоила 40... Ну, я не хочу то, что называется, как это...
Накликать
такую беду, потому что эта беда была бы и экономическая, и социально-политическая. Это нам мы все должны понимать. Сейчас нефть стоит 80-85. За это время мы так увеличивали то, что называется, свои бюджетные расходы. То есть, если мы сводили когда-то за 30-40, сейчас мы сводим бюджет в ноль где-то на уровне 110. Но вернемся к Центральному банку. Нужно поддерживать отечественных производителей. Нужно давать длинные инвестиционные средства банков, которые бы вкладывали эти деньги в отечественную экономику. Нужно поддержать валютными кредитами те компании, которые, то, что называется, должны Западу. Потому что иного у нас пути нет. 500 миллиардов долларов золотовалютных резервов очень хорошо. 300 миллиардов не смертельно, как показали события там 2008 года. То есть нужно прежде всего помочь экономике. Кроме того, действительно нужно надавать по рукам спекулянтам, потому что мы получили 140 миллиардов, я специально там готовясь к этой программе, 140 миллиардов долларов отток капитала из России за первое полугодие 2014 года. По итогам года будет где-то 200, все прогнозируют. Это слишком много. Здесь достаточно, извиняюсь, неких политических окриков, чтобы вот этот вот процесс каким-то образом затормозить, потому что мы видим, очевидно, вывод капитала крупнейшими российскими компаниями из страны.
О каких политических окриках говорит ваш коллега Агван Сережеевич?
Мне досталась более сложная часть вопроса, как это перевести. Значит, ну, во-первых, я чуть-чуть пооппонирую. Значит, с оценкой 200 миллиардов я согласен, но не в чистом виде это отток капитала. Россия, как бы мы не можем сказать так вот мерить по-западному чисто. Почему? Потому что у нас есть масса народу, которые, как только курс начинает падать, значит, да, тут же переходит доллар в наличный, и этот наличный доллар кладет к себе под подушку. То есть это в чистом виде не уход денег из страны, а просто уход из обращения, из банковской системы, ну, я не знаю, из экономики, скажем так, да. Значит, вот эту часть остановить никаким политическим окриком нельзя. Наоборот, политические окрики обычно
провоцируют,
да. Значит, здесь должна быть определенная все-таки атмосфера, да, мне кажется, нагнетать, да. Я вот насчитал, тоже готовясь к этой передаче, сколько раз я отвечал за этот год разным журналистам, что же будет все-таки, так сказать, что же делать, так сказать, с сбережениями, в какую валюту уходить.
Я даже не спрашиваю, потому что знаю, что это бесперспективно.
Я отвечал примерно, сказать, за этот год только 40 там с чем-то раз. Вот я где-то сбился. А этот вопрос постоянно, постановка сама вопроса, сказать, провоцирует людей об этом задуматься, да? Хотя хочу сказать, что вот у нас рублевые депозиты не сильно уменьшились. Они уменьшились, но не сильно. Хотя перед этим они росли, сказать, очень хорошими темпами. Если помните, сказать, там и 2011 год, и 2012, и 2013, так сказать, примерно 9 месяцев.
Так вернемся вот к политическому
окрику. А вот то, что касается второй части медали, да, это когда фактически происходит реальное бегство капитала из страны, когда крупные компании этот капитал вывозят, но она вывозится, конечно, не в явном виде, да, ну, да, а в виде каких-то контрактов и так далее. Но мне кажется, здесь есть положительный опыт у нашей страны, когда достаточно сделать серьезное замечание, как бы направить туда взор первых лиц государства, и обычно это успокаивается, устаканивается.
Не-не, ручку возвращают, да, это мы помним. Да. Но вот что-то кроме ручки, вот здесь возникают определенные затруднения. Обычно у нас так, нет?
Нет, не могу согласиться, потому что хочу сказать, что сейчас внутри происходят достаточно интересные события. Я хочу сказать, что появился внутренний инвестор.
Появился?
Появился, да. Я как бы все-таки представляю консалтинговую компанию, да. Мы видим, что появились проекты внутреннего инвестирования, достаточно крупные. Иногда непрофильные инвестиции, это хорошо. Я думаю, что кто-то кому-то уже подсказал, что это надо сделать, и люди активно внутри инвестируют, так сказать, размещают какие-то капиталы, не всегда даже свойственные им отрасли. Думаю, что это усилится в этом смысле. Но хотя внешних откликов мы таких не слышали. Я думаю, что какая-то работа подобная ведется. Все понимают, что надо что-то делать. Поддержка экономики – это вопрос абсолютно первейший. Ни на секундочку не сомневаюсь, что необходимо поддержать наши компании, у которых западные кредиты. И надо вообще задуматься о стратегических отраслях. Значит, при этом я как экономист, конечно, понимаю, что вот столько, сколько мы тратим на военные расходы, это очень много для нашей экономики.
5% ВВП, да.
Но, с другой стороны, в той ситуации, в которой мы находимся, я хочу сказать, что это неизбежно. Надо воспринимать экономически, да, здесь уже не чистая экономика, это экономика, сильно связанная с политикой, и поэтому ни в коем случае сокращать нельзя, хотя это, конечно, неразумно в такой ситуации, которая... Но другого выхода нет, это мы находимся во власти внешних факторов. Вот. Но стратегические отрасли поддерживать надо. Мне кажется, что мы увидим хороший рост в следующем году у аграриев. Это реальный факт.
Хорошо. Смотрите, у нас до новостей буквально 30 секунд, поэтому мне, как не финансисту и не экономисту, на пальцах объясните. Вот скачок сегодняшний рубля и евро, который наблюдался с утра, еще до их падения потом, да, это было связано вот с тем самым КУЕ, о котором вы говорили. Что такое КУЕ? Это когда выключили просто элементарно станок печатный Соединенных Штатов Америки, на пальцах, если.
Ну, в принципе, да. Ну, КУЕ – это доллар-евро. Доллар-рубль, к сожалению, уже без КУЕв. Все
понятно. Да, все, они выключили печатный станок, новость об этом появилась вот вчера вечером, буквально сегодня это спровоцировало падение рубля, ну а уж, по вашим словам, слухи спровоцировали его рост. Хорошо, 19 часов 30 минут, сейчас будет информационный выпуск, я напомню, с нами Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики, и Агван Микаэлян, управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза». Новости.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Девятнадцать часов 34 минуты, в эфире программа «Баррикады», у микрофона Владимир Карпов. Обсуждаем финансовую политику правительства и Центробанка Российской Федерации. С нами Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики, и Агван Микаэлян, управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза». Трагедия нашей сегодняшней программы в том, что оба наших гостя сегодня по одну сторону баррикад. Поэтому подключаем слушателей. Сейчас будут вопросы аудитории. Начну с СМС. Кстати, напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. СМС плюс 7-925-888-88-94-8. Наш твиттер «Собака говорит МСК» и сайт говоритмосква.ру. Вопрос от 253-го. Если я серьезный игрок, я знаю, что у ЦБ есть известная граница и публично заявленный предельный объем за день. И известно, что ЦБ отойдет в сторону после преодоления обоих пределов, что мешает серьезному игроку рушить рубль себе в прибыль, спрашивает 253-й. Возвращаемся к спекулянтам.
Чтобы рушить рубль, на самом деле, нужно иметь очень большие, то, что называется, резервы для таких операций.
Это Виктор Шпрингель, да.
Да. Потому что были примеры действительно талантливых людей, которые умели обрушивать чужую валюту. Это был, например, Джордж Сорос, он всегда этим отличался. Но я не думаю, что, во-первых, сейчас у нас есть Сорос, а второй момент для того, чтобы действительно как бы играть против курса, играть против Центрального банка, нужно обладать огромными запасами там, либо рублей, либо валют.
Ну, то есть это миллиарды долларов.
Это миллиарды долларов, безусловно, для того, чтобы можно было влиять на курс. Кроме того, даже Сорос играл в основном против фиксированных, либо там тоже называется квазификсированных валютных курсов, потому что здесь есть большой выигрыш. Играть против де-факто плавающего валютного курса – это себе дороже.
Агван Сережаевич, солидарны?
Да, солидарен. Да мы во всем почти сходимся.
Значит. Я бы иначе спрошу. То есть, если зафиксировать курс рубля, то это можно накликать Сороса мгновенно сюда, на наш рынок?
Теоретически, да. У нас все-таки надо понимать, что наш валютный рынок не такой большой, значит, да, вот как бы я привык гордиться всем нашим, значит, да, но он реально не очень большой, так сказать, в мировом масштабе, это раз, и... масштабного игрока, как бы сопоставимого, простите, с Центробанком, у нас, конечно, нету. Нет ни одного такого глобального фонда с такими средствами, с такими объемами. Ну, я молодого человека обидеть не хочу, он точно, как бы, не справится.
Мы не справимся, даже если все скинемся.
Даже скинемся, да.
Да. Давайте звонок примем. 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Да.
Вот Ольга Андреевна меня зовут. У меня вот такой вопрос. Есть очень известный экономист, с моей точки зрения, Валентин Юрьевич Катасонов. Вот он говорит, если дальше эти штрафные санкции будут продолжаться, то, по идее, нашим фирмам и вообще нашему государству нужно объявить дефолт. То есть То есть не выплачивать назад вот эти долги. Потому что штрафная санкция абсолютно незаконная.
Есть, спасибо, принято. А что, если мы сами возьмем, да и всем кукиш покажем, ну, в смысле, дефолт объявим?
Про санкции, да. Наверное, идет разговор, а не про штрафные режим. Санкции, да?
Ну,
знаете, я, честно говоря, не сторонник того, чтобы разбрасываться дефолтами, да, это, во-первых, мы живем в хорошем большом мире, да, и как бы сегодня не складывалось наши отношения, завтра нам с ними тоже жить, значит, да. Мы их можем любить, уважать или, наоборот, ненавидеть. Лучше всего относиться просто нейтрально, как к определенным партнерам, которые удобны или неудобны. Но делать резкие движения, я считаю, что это неправильно. В данном случае, я, правда, не знаю экономиста Катасонова, прошу прощения сказать, я бы с ним не согласился бы. Вот, мне кажется, что отстаивать свои права во всех инстанциях, безусловно, надо, да, но не путем объявления, конечно, дефолтов. Если есть возможность, если такая возможность реально есть теоретически, да, в рамках все-таки того, что мы входим в международную торговую организацию, да, вот можно все-таки
по поводу санкций. То есть земля круглая вернется?
Да.
Виктор Кимович?
Ну, смотрите, вообще, в принципе, как бы дефолт вещь хорошая, скажем так, потому что в 98-м году по факту мы объявили дефолт, то есть сказали, что мы в одностороннем порядке реструктурировали свои долговые обязательства, как рублевые, так и валютные, в течение какого-то времени выплатили, и, в общем-то, как бы экономика от этого не пострадала. Если говорить о сегодняшнем моменте времени, ну, все поймут тебя, если ты объявляешь дефолт, когда у тебя денег нет. А в ситуации, когда у тебя вроде бы как бы ты все хорошо, и ты еще обижаешься, когда тебе снижает рейтинг ниже инвестиционного, ну, это не совсем как бы корректно, потому что есть там то, что называется все-таки некие правила игры, и все более-менее им стараются следовать. Что касается...
Просто хотел уточнить, мы же говорим об акулах бизнеса. Какая корректность в нынешних-то условиях?
Да, им тоже...
Звериный капитализм.
Им же тоже как-то дальше-то кушать захочется, потому что я здесь как бы соглашусь с моим оппонентом, что что бы ни происходило, дальше нужно как-то там делать, там занимать и так далее. Конечно, если Россия окажется там в условиях... скажем так, финансовая изоляция со стороны стран Запада не год и не два, а там то, что называется, лет 5 или 6, я безусловно уверен в том, что экономист Катасонов еще вспомнит о том, что в 2018 году, что он говорил о том, что нужно дефолтировать еще в 2014.
Да, непременно. Веня через сайт нам пишет, почему-то курс гривны на Украине уже давно не меняется в пересчете на рубли, примерно 41 рубль за доллар. Но вот я посмотрел, действительно, вот сейчас у них опять 12,95, это если по доллару и гривне. Там у них ограничена продажа валюты, там нельзя купить валюту в обменнике просто так. Может быть, это тоже наш метод? Аглан Сережевич.
Ну, мне кажется, мы сейчас обсуждаем какие-то вообще экзотические варианты. Вообще-то говоря, если посмотреть, сейчас практически все валюты развивающих стран, ну, развивающих экономик, правильно говорить, значит, да, куда мы входим, они все девальвируются сейчас. То, что происходит на Украине, сказать, это находится все-таки, давайте говорить...
Вне экономического поля.
И поэтому, не знаю, имеет ли смысл этот вопрос обсуждать, так сказать, какой там курс, как он держится, если нету рынка,
просто.
Если нету...
Это не наш метод.
Мы вообще бесконечно далеки от этого состояния. Экономика у нас находится в другом состоянии, совсем другом, чем украинская. То есть как бы даже сравнивать нечего. Но мы очень похожи на другие экономики. И, кстати говоря, сейчас девальвируются и даже валюты таких более развитых, чем мы, страны. Поэтому это нормальная ситуация, сейчас все находятся в этом тренде, это нормально. А если еще учитывать, что основной фактор – это нефть, реально, значит, очень сильно подешевела, я думаю, это является основным фактором, который давлеет на нашу экономику.
продолжение вашей тезиса уже тогда задам вопрос Виктору Кимовичу. Эколог спрашивает, если нефть станет дорожать, рубль будет подниматься? Ну, то есть это коррелируется напрямую?
Напрямую, конечно, там то, что называется, не коррелируется с вероятностью 100%. Но, безусловно, то, что называется курс рубля и цена нефти на мировом рынке, очень серьезным образом связано. Потому что, если мы вспомним, на самом деле, там, то, что у нас было там, с марта-апреля 2014 года, рубль начал снижаться, конечно, на волне санкций. Мы отлично понимаем, что половина вот этого там, 30-35% снижения, с которым мы, там, то, что называется, прошли этот год, он, безусловно, то, что называется, относится к политическим факторам, а половина к цене на нефть. Поэтому сейчас, если говорить, да, там то, что называется, нужно смотреть, что происходит на нефтяном рынке, и нужно, безусловно, смотреть, что те вербальные заявления, которые делает там американское руководство, руководство ЕС, безусловно, если ситуация немножко разрешится, я имею в виду Восточную Украину, если то, что называется, Запад хотя бы объявит о том, что он рассматривает возможность частичного снятия санкций, безусловно, рубль вырастет в цене и без всяких движений цен на нефть.
Слухами можно затравить.
Да, слухами земля полнится.
Это хорошо. Тоже. Правда ли, что за октябрь ЦБ потратило на интервенции 25 миллиардов? Кстати, рубль до сих пор растет, так что еще неизвестно, как будет завтра. Об этом пишет Руслан. Ну, тогда ваша уже очередь, Агван Сережевич.
Ну, я подтвердить точно, что потрачена такая сумма не могу, потому что можно пользоваться...
Маловероятно это или вполне возможно?
Наверное, это, я считаю, завышенной цифрой, да, хотя... Нет, наверное, все-таки завышено. Ощущение, мое ощущение, что это завышено, сказать, подтвердить точно не могу. Но 25 миллиардов долларов за один месяц – это достаточно много, да, и такими темпами, конечно, до конца года это было бы очень нехорошо. Вот всего потратить, допустим, до конца года 25 миллиардов – это, мне кажется, вполне приемлемо нам по карману, да, вполне можно было бы сказать, что да, это возможно.
Ну и, Руслан, вы в начале программы сказали, что завтра, скорее всего, и доллар, и евро отыграют сегодняшние потери середины дня. А Руслан как раз спрашивает, что неизвестно, что будет завтра. Вы остаетесь при своем мнении?
Это говорил не я.
Это я говорил, да.
Виктор Кимович, тогда вам.
Я думаю... Сказать, что на 100% отыграют, я бы, наверное, не сказал, потому что надо смотреть, как говорится, какая информация, в том числе и политическая, появится завтра, и как будут меняться. То есть цены на нефть, когда там то, что называется, начинаются торги в Соединенных Штатах, потом начинаются там торги в Токио уже на следующий день, они, безусловно, тоже влияют на курс рубля. Но то, что в очень значительной степени будет этот отыгрыш, для меня это совершенно как бы несомненно.
Давайте еще один звонок примем. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Алло, здрасте.
Да, в эфире.
Смотрите, я обыкновенный гражданин, работаю, с меня берут налоги, значит, пенсионный фонд, государство, а какие-то спекулянты надо мной издеваются, и государство меня не может защитить никак.
Хорошо, это будем считать вопросом. Как защитить рядового труженика от этих злодеев-спекулянтов, которые жизнь нам портят? Куда идти с вилами, просто проясните.
Да. Агван Сережевич. Ну, давайте опять я.
Значит, ну, давайте, да, вы, мне... да. По очереди. Да. Вы сегодня так оппонируете друг другу, что по очереди.
Сделаем таким вот образом. Ответ мой будет таков. Значит, конечно, со спекулянтами надо, ну, так, применю традиционный термин «бороться», значит, да, чтобы все было похоже на это самое... Бороться с ними надо, есть такие рыночные механизмы, я думаю, что обыкновенному труженику переживать за это дело совершенно не стоит.
Мы вынуждены переживать, по той простой причине, что мы наблюдаем динамику рубля, и нам это не нравится.
Значит, еще раз, значит, спекулянты здесь играют не самую главную роль. И поэтому с ними борется, да, можно было бы это сделать, конечно, поактивнее и так далее, но это отдельная песня, и они не самые главные вообще на сегодняшний момент как сказать,
враги народа, да, вы хотите сказать?
Да, не самые главные враги народа, потому что у нас есть, на самом деле, серьезная политическая ситуация, прежде всего связанная с Украиной и околосанкционными этими вот передрягами, и на первое место я все-таки ставлю цену на нефть. Потому что если бы нефть не скатилась вниз, я думаю, что мы не имели бы даже и половины того, что мы сейчас видим.
Еще один вопрос 253-го. Поясните, это уже тогда Виктору Кимовичу, поясните механизм нашего курсообразования. Что торгуется, реальный рубль-доллар или их курс, как индекс, как ценная бумага? Если реальные валюты торгуют, то вопрос, существует ли предел рублевой ликвидности на бирже, если его так массово продают, когда ждать дефицита рубля на бирже или по нему уже шортят, спрашивает 253.
Ну, здесь вопрос такой достаточно профессиональный, то, что называется, по поводу шортят и так далее.
В короткую играет.
На самом деле, я бы сказал, что есть механизм, то, что называется заява, которая есть там на любой бирже. Вы, один выставляет лот покупку-продажу, сумму, то, что называется, другой выставляет то, что называется контрлот. Если то, что называется, цены не сошлись, спрос с предложением не сошлись, то у вас, естественно, курс любой валюты является обыкновенным фондовым инструментом, который просто то, что называется, кто-то предлагает лот, некое там куплю 300 миллионов рублей, по курсу такому-то. Другой говорит, а я тебе не продам по такому курсу, продам вот по другому курсу. Это, безусловно, влияет то, что называется, на общую стоимость. То есть это обыкновенный рыночный механизм, который регулируется за счет объема спроса и предложения.
То есть это просто ценная бумага?
Ну, по сути своей, да, любая рубль тоже является ценной бумагой, слава богу.
Хорошо, 7373948. Ну, одну хорошую новость мы за сегодня услышали, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, это Алексей.
Да, Алексей.
Вот объясните, значит, нефть была 105, да, сейчас 8,6, да? А почему у нас бензин не снижается на бензоколонках? У нас есть рыночная экономика, либо этот рынок принадлежит, в одних руках находится, и фактически рынка у нас нету?
Вернемся к виллам. Да, пожалуйста, кто? Теперь уже очередь Агвана Сережаевича, да.
Значит, у нас существует обратная зависимость стоимости нефти и курса рубля. Значит, если у нас стоимость нефти понижается, курс рубля по отношению к доллару
падает,
да. И, условно говоря, не считая какие-то короткие интервалы, существует некий паритет. То есть в рублях эта нефть все время стоит одну и ту же цену. Это я совсем просто. Конечно, здесь масса других моментов.
Как вы уже говорили, наложился фактор политики, и поэтому...
Да, сейчас у нас происходит определенный еще налоговый маневр, если кто не в курсе, сейчас меняется система налогообложения, добычи, переработки нефти. Это большой вопрос, не буду вдаваться. Суть в том, что этот налоговый маневр приведет к тому, что цены на внутреннем рынке повысятся до момента, когда их облагают налогами на экспорт. Это связано, прежде всего, с тем, что мы входим в таможенный союз, да, и если этот налоговый маневр не сделать, нам придется очень задешево отдавать свою нефть и нефтепродукты нашим друзьям по таможенному союзу. Это и совсем грубо, и поэтому есть еще этот фактор, он принес как минимум подорожание на бензин где-то 2 рубля, мои оценки такие, может быть, даже 2,5 рубля, каждый литр бензина, этот налоговый маневр добавил. Ну и плюс то, что перед этим я говорил.
Еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, добрый вечер, меня Саша зовут.
Да,
Саша. Вот хотел бы задать вопрос такого характера. Я в прошлом году аналитику ведущего топ-менеджера Ситибанка читал краем глаза. Там было сказано о том, что у нас в 2015 году будет импорт увеличивает экспорт. То есть, грубо говоря, мы будем денег закупать продукты за границей, больше, точнее всего, чем будем экспортировать. И это должно сильно повлиять на экономику России. Соответственно, может быть, это как-то влияет, вопрос, это как-то влияет на сегодняшнее положение вещей? Или мы пытаемся скрыть это экономическими санкциями? Либо это вообще никак не влияет?
Спасибо, Виктор Кимович.
Ну, здесь нужно четко сказать, что те санкции, которые применил Запад против России, и те контрмеры, которые Россия решила применить с точки зрения ограничения импорта продовольствия, безусловно, приведут к тому, что у нас внешнеторговый баланс, который у нас все время, там то, что называется, внешнеторговый профицит, который у нас все время сокращался там, со времен, там, то, что называется, там, 2009-2010 года, вновь увеличится. То есть вот эти вот ножницы, о которых там, как говорится, писали экономисты Ситибанка, просто-напросто не осуществляются в силу тех, как бы, политических моментов, о которых мы уже сегодня говорили.
Иначе говоря, у нас будет положительный торговый баланс по валюте. Валюты будет... У нас больше, чем мы возим товаров и услуг.
Веня, они успокаиваются и требуют, если рубли на Украине поменять на гривны, а потом на них купить доллары, то один доллар получится по 39 рублей. Ну, здесь, мне кажется, даже я могу ответить. Во-первых, еще нужно купить по официальному курсу гривны на рубли, а во-вторых, потом еще на эти гривны попытаться купить доллары на той же самой Украине, что не самая простая задача.
Ну да, есть спред между ценой покупки и продажи. То есть, если вы даже, как говорится...
Разница,
да, можно сказать, да, да, конечно.
7373948, еще слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, это Евгений, позвольте.
Да, пожалуйста. Интересно,
как долго мы будем сырьевым придатком?
Хороший вопрос. Взялся Агван Сережаевич на него отвечать. Интересно.
Расскажите. Да, я это самое готов ответить. Я не хочу, так сказать, согласиться, что мы являемся каким-то сырьевым придатком. Мы прекрасно используем свое хорошее конкурентное преимущество, наличие, так, честь и слава нашим предкам, что, так сказать, такую страну создали, где есть столько ресурсов, которым мы можем пользоваться. Сырьевым придатком мы не являемся, потому что у нас есть очень хорошие позиции во многих отраслях. И не будем забывать, что и в высоких технологиях мы достаточно сильны. Это, ну, во всяком случае, оружие делаем достаточно качественное. Это тоже высокие технологии. Это раз. А не пользоваться своими преимуществами, да, это как минимум глупо. Между тем, хочу сказать, что, конечно, надо развивать собственную промышленность, заниматься не только торговлей с сырьем, но хотя бы его перерабатывать до определенной глубины. На сегодняшний момент все, что можно переработать, перерабатывается. Но, на мой взгляд, недостаточно, потому что мы бензином торгуем очень вяло, мы всякими, про химию я вообще молчу, так сказать, да, это можно было бы при наших ресурсах, сказать, ну, фантастически развить химическую промышленность. Это то, что мы достаточно просто жили при высоких ценах на нефть, пользуясь нашими конкурентными преимуществами и не вкладывали деньги в экономику, ничего, никуда ни к чему хорошему не привели. Чтобы ситуацию исправить, чудес не бывает, волшебных палочек ни у кого нет. Надо теперь в эту экономику вкладывать, его развивать. И я думаю, что лет 10-15, это если никакой серьезной, не хочется использовать слово война, значит, никаких серьезных эксцессов не произойдет.
Значит, мы не... Да, да. А вот здесь я, кстати, с моим оппонентом немножко не соглашусь. Можно, как говорится, называть вещи там разными именами, но, к сожалению, мы... Действительно, во многом сырьевой придаток, если то, что называется, это слово в кавычках. Если даже сравнить там с советскими временами, у нас доля нефтегазового экспорта выросла, насколько я помню, с 40 до 70%. Еще мы экспортируем там черные цветные металлы, лес и так далее. То есть продуктов вторичной переработки у нас достаточно мало, одно оружие. Вот. Что касается, как говорится, хай-тека, есть Россия, то, что называется, начала экспортировать хай-тек. Раньше она экспортировала мозги, но этого очень и очень всего недостаточно. Если мы хотим, то, что называется, встать в один ряд даже с наиболее успешными экономиками среди развивающихся стран, я могу взять такую, как говорится, замечательную страну, как Индия, которая создала специальную зону в Бангалоре. Можно вспомнить Малайзию, где есть киберсити, этим надо заниматься. Туда надо вкладывать, нужно развивать то, что называется высокотехнологичное производство. Здесь не было никогда государственной политики, государство не помогало частному бизнесу, везде это то, что называется малый венчурный бизнес, а у нас еще то, что называется, его еще в начале года и налогами попридушили немножко.
Зато у нас Сколково. Так, еще из вопросов. Если коридор рубля, удерживаемый ЦБ, пробили более 10 раз меньше, чем за месяц, как вы говорите против курса? Как вы говорите, против курса, что позволяет нам быть уверенными, что нет серьезного игрока против рубля? Виктор Кимович.
Ну, да. На самом деле, как бы пробивался он, это центральный банк сдвигал просто-напросто коридор.
Вот. Но он не от хорошей жизни сдвигал.
Ну, понятно, что он сдвигал не от хорошей жизни. Безусловно, там нельзя говорить о том, что есть какие-то серьезные игроки, какие-то злодеи, спекулянты и так далее. Мы просто сталкиваемся с общей ситуацией, которая есть в экономике. Большие платежи компаний и банков по внешним займам, с одной стороны, общее недоверие к рублю, с другой стороны, отток иностранного капитала. Все это, безусловно, влияет на, приводит к тем последствиям, которые мы видим.
Еще один звонок, 7373948, слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, меня зовут Елена, у меня такой вопрос. Если, почему Центробанк не может понизить ставку рефинансирования, это и тем самым оздоровить экономику? Почему в других европейских, например, Европейский банк ставка рефинансирования равна от 0 до 0,20%, 0,25%? Почему у нас она 8-9%? Каким образом обычному человеку, который готов вкладывать в экономику России, окупать бизнес при таких больших процентных кредитных ставках?
Спасибо, принято. Это еще один вечный вопрос, почему Центробанк все время повышает ставку рефинансирования. Агван Сергеевич, да.
Ну что ж, значит, мы находимся в определенном заколдованном кругу, выход из него есть, но сначала круг опишу, значит, ставка рефинансирования не может быть, чем инфляция, значит, да, там, ну, по разуму, значит, да, вот
высокая... Меньше, чем инфляция.
А? Да. Что?
Ставка рефинансирования может быть меньше, чем инфляция.
То есть она не может быть, извиняюсь, меньше, чем, конечно, уровень инфляции.
А почему?
Сейчас отличный, хорошо, отличный вопрос. Да. Ну, может быть, да, согласен. Ну, как бы это с экономической точки зрения, как бы закидывание деньгами, значит, да, вот в экономике. Американцы это дело делают, но мы все-таки немножечко, на мой взгляд, пока не доросли до этого. Ну, вопрос.
Не хорошо, знаю. Так.
Значит, соответственно, высокая ставка, значит, должен быть... какие-то, так сказать, схемы, которые дают очень высокую рентабельность, значит, да, и это, в свою очередь, приводит, так сказать, там, замыкает круг, каждый год у нас цены повышаются, ставка растет, в смысле, растет инфляция. В общем, идея была Центробанка обуздать инфляцию, и на обуздание инфляции, если мы
понижать
помним,
сказать, первое,
сказать, понижать ставку, там примерно, сказать, там предполагалось, если я память не изменяет, к 2017 году сделать инфляцию что-то 4%, да, и ставка рефинансирования типа 5,2%. Вот такая вот у меня в памяти осталась такая вот, такие большие планы. Но, видите, мы сейчас живем в той ситуации, в которой мы живем. Мы сейчас будем повторяться...
По Центробанку инфляция первична, да. А ставка рефинансирования, да, вторична. Ну, и здесь, Виктор Кимович, будет что-то добавлять?
Мне кажется, наши коллеги с ЦБ немножко ошибаются. Это, наверное, единственное, что я успеваю сказать.
Да. С нами был Виктор Шпрингель, доцент кафедры банковского дела Высшей школы экономики, и Агван Микаэлян, управляющий партнер аудиторско-консалтинговой группы «Финэкспертиза». Спасибо за участие. Приходите еще.
Спасибо.